Существуют различные типы пищеварения. Например, внеорганизменное. Когда пищеварительный фермент... Ну, разрешите мне дальше использовать, говорить только фермент, имея в виду, что, конечно, в теме пищеварения прежде всего речь идет о пищеварительном ферменте. Так вот, при таком внеорганизменном пищеварении фермент вводится в организм чаще всего жертвы. То есть такой тип пищеварения характерен для паукообразных, морских звезд, и для человека он не является актуальным. Для человека значимыми оказываются другие типы пищеварения, например, аутолитическое, когда пища уже содержит в себе пищеварительные ферменты. Например, молоко. То есть такой тип пищеварения актуален в период новорожденности. Внутриклеточное пищеварение. Каждая клетка имеет пищеварительные вакуоли, в которых осуществляется расщепление веществ до мономеров. Однако с целью восполнения энергетических и пластических потребностей организма, макроорганизма, такой тип пищеварения вряд ли можно расценивать как значимым. То есть внутриклеточное пищеварение оказывается необходимым для решения задач отдельно взятой клетки, либо, как вот мы разбирали в предыдущей теме, для реализации защитных функций лейкоцитами, например, в процессе фагоцитоза. С целью восполнения энергетических и пластических функций решающее значение имеют такие два типа пищеварения, как полостное, то есть тогда, когда фермент выделяется в полость того или иного отдела пищеварительного тракта, а также пристеночное. В этом случае фермент оказывается фиксированным на слизистой тонкого кишечника посредством гликокаликса. Полостное пищеварение впервые было описано Углевым, который проделал простейший эксперимент. Он взял две пробирки, в каждую из которых поместил пищевой субстрат. Какое вещество решающего значения не имеет, это могли быть белки, жиры и углеводы. В каждой из пробирок находился кишечный сок. В одну из пробирок был добавлен соскоб со слизистой тонкого кишечника. Так вот, оказалось, что в этой второй пробирке интенсивность расщепления веществ оказалась выше. Кстати, обращаю ваше внимание, что... В данном эксперименте инвитро мы не можем говорить о пищеварении. В пробирках будет происходить только процесс расщепления. Посмотрите, пожалуйста, определение, что есть пищеварение, которое было дано в самом начале. Итак, в пробирке, в которой содержался соскоб со слизистой кишечника, процесс расщепления происходил значительно интенсивнее. Пристеночное пищеварение имеет ряд преимуществ перед полостным. Назовем эти преимущества не по увеличению или по уменьшению значимости, а просто перечислим в некоторой последовательности. Во-первых, при пристеночном пищеварении не происходит потери ферментов, так как ферменты, вступившие в реакцию с пищевым субстратом, потерявшие свою целостную структуру фермента, остаются фиксированными на гликокаликсе, в дальнейшем путем эндоцитоза захватываются эпителиальными клетками, где снова вступают в реакцию синтеза новых молекул ферментов. При полостном пищеварении составные элементы фермента после выполнение им своей функции, покидают организм вместе с каловыми массами. если учитывать, что фермент – это белок, на синтез которого организм потратил достаточно много своей собственной энергии, то становится очевидным, что с энергетической точки зрения пристеночное пищеварение оказывается более выгодным. Ну, разрешите привести такую метафору. Полостное пищеварение скорее можно сравнить с процессом, когда мы топим печь, скажем, нефтью. Это можно делать, но оказывается невыгодным этот процесс. Кроме того, при пристеночном пищеварении пищевой субстрат находится в состоянии, микроскопическом состоянии отдельно взятых молекул, которые со всех сторон оказываются окруженными пищеварительными ферментами. Тогда как при полостном пищеварении пища скорее имеет макроскопический, химус имеет макроскопический размер. Площадь контакта питательных веществ с ферментами оказывается значительно ниже. Соответственно, при полостном пищеварении более высоким будет интенсивность расщепления. А значит, как еще одно преимущество, мы можем отметить более высокую интенсивность всасывания. Ну и, наконец, пристеночное пищеварение выполняет бактерицидные функции. Поскольку расстояние между микроворсинками чрезвычайно мало, то между ними не могут проникнуть чужеродные микроорганизмы, что затрудняет их проникновение во внутреннюю среду организма. Если даже каким-то образом чужеродный микроорганизм, продукты его жизнедеятельности будут оказываться между микроворсинками, то они со всех сторон будут окружены пищеварительными ферментами и, скорее всего, с высокой долей вероятности будут подвергнуты лизису. Кстати говоря, не лишне отметить, что, как говорил наш учитель, поскольку пищеварительная система открыта во внешнюю среду своим оральным и аморальным отверстиями, то пищеварительные железы относятся к экзокринным. Полости пищеварительного тракта рассматриваются как внешняя среда. Ну и, наконец, интенсивность пристеночного пищеварения у развитых млекопитающих составляет 50% и выше. То есть то, что в обывательском языке принято называть пищеварением, на самом деле является полостным пищеварением и оказывается менее значимой формой пищеварительной функции в сравнении с пристеночным пищеварением. Далее мы переходим к разбору некоторых особенностей пищеварения в конкретных участках желудочно-пищеварительной системы. Прошу прощения, давайте сразу оговоримся, что словосочетание «желудочно-кишечный тракт» является некорректным, поскольку пищеварительная система состоит не только из желудка и кишечника. В каждом из отделов пищеварительного тракта существуют значительные выраженные особенности осуществления этого процесса. И, по сути дела, как вы увидите дальше, нет никаких особых оснований, во-первых, объединять желудок и кишечник как отдельную часть пищеварительной системы, и, с другой стороны, во-вторых, нет никакой особой значимости выделять ротовую полость, пищевод, отделять ротовую полость и пищевод от всей системы пищеварительной системы. Любой отдел пищеварительной... Да, прошу прощения. К словосочетанию желудочно-кишечный тракт можно относиться как к профессионализму. То есть допустимо его употребление в разговорной речи при условии, если существует четкое понимание, что и ваш собеседник, и вы относитесь к этому словосочетанию, ну, именно как вот к такому профессиональному жаргону. Любой отдел пищеварительного тракта имеет два основных вида активности. Это моторную и секреторную. В нашем сегодняшнем разговоре мы в основном будем обращать внимание на секреторную активность. Например, в ротовой полости моторная активность реализуется благодаря процессу жевания. В желудке, кишечнике моторную активность определяют как моторику и, пожалуйста, самостоятельно посмотрите виды моторики. Секреторная активность в ротовой полости, конечно, связана с деятельностью слюнных желез. Опять-таки, какие слюнные железы существуют, какой тип секрета они выделяют, смотрите самостоятельно. Мы сейчас лишь назовем основные компоненты слюны. Это вода, неорганические соединения, среди которых нас в большей степени интересуют гидрокарбонаты, придающие слюне слабощелочную реакцию, и органические соединения, среди которых нас прежде всего интересуют ферменты. Основными ферментами слюны являются амилаза, расщепляющая полисахара до дисахаров, и мальтаза, расщепляющая дисахара до моносахаров. Намеренно не называю примеры конкретных веществ, на которые действуют амилаза и мальтаза. Если примеры полимеров, димеров и мономеров сахаров вы до сих пор не можете назвать, то, пожалуйста, закройте этот свой пробел. Все-таки в конце второго курса столь элементарные понятия у вас уже должны существовать. За сутки выделяется примерно 2 литра слюны. Поскольку в ротовой полости пища находится чрезвычайно малый промежуток времени, то ферменты, конечно, не успевают проявить свою активность. И расщепление углеводов под действием ферментов слюны происходит в желудке. Хотя, однако, обратим внимание, что ферменты слюны активны именно в слабой щелочной среде, а в кислой среде желудка они дезактивируются. Если вы видите в этих двух последних тезисах какое-то противоречие, то самостоятельно подумайте, поищите информацию в учебниках, как такое может быть, что ферменты слюны активны в слабой щелочной среде, но основная их переваривающая активность проявляется в желудке, где среда кислая. Также самостоятельно разберите акт глотания. В нем, в этом процессе, нет ничего сложного. А мы переходим к разговору о пищеварении в желудке.